Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний холивар». И сегодня у нас короткий выпуск, только превью национальных полуфиналов. И по традиции обсуждать будем с Андреем. Андрей, привет!
Да, привет, Саш, привет всем!
Ну что, подошли мы практически к главному, к полуфиналам. В принципе, обе игры там и по форам, и по ожиданию такими кажутся интересными, и кажется, что мы не должны там каких-то увидеть блоуаутов, ну, на первый взгляд, посмотрим, конечно, как все будет, ну и просто в целом вывески интересные, все программы крупные, как хорошо кто-то отметил в нашем чате, да, что кто бы не победил, то там у каждой команды какой-то сложный период закончится, там, у каждого тренера, да, он преодолеет какие-то проблемы, в любом случае, как бы, будет интересно. Ну и если, да, если это будет какая-нибудь команда не Огайо Стейт, так еще новый чемпион нас ждет именно вот в этом современном колледж-футболе, да, колледж-плей-офф, из уже который был не БЦСом, а колледж-футболом, поэтому, ну, в любом случае будет интересно. Так что, Андрей, какие вообще в целом у тебя, может, быстро какие-то там мнения, мысли?
Я думаю, что точно победитель – это ESPN. Четвертьфиналы показали очень высокие рейтинги, особенно на Rose Bowl, понятное дело. И полуфиналы, в принципе, да, все собрались такие большие программы. Я думаю, что если бы телевизионщики могли выбирать победителя, то я думаю, что в первом полуфинале они бы все-таки предпочли Нотр-Дам, потому что Нотр-Дам – более популярная программа в целом в США, чем Penn State, а вот Техас или Огайо Стейт, в принципе, я думаю, все равно там, и те, и другие, это очень большие национальные бренды, так что я думаю, что и у полуфиналов, и потом у финала будут очень высокие рейтинги, их тем более специально вынесли на прайм-тайм, на будние дни, чтобы не пересекались с NFL, с плей-офф, да, и действительно, ну, по сути, да, вот свободный такой слот, и вот как бы колледж-футбол может действительно вот два вечера подряд будет действительно доминировать и потом покажет хорошие цифры, ну и надеемся, да, что, конечно, игры будут конкурентными в итоге.
Ну, давай к первому полуфиналу, это игра Нотр-Дама против Penn State. Большая вывеска для обеих команд, да, тут молодой тренер Фриман, который, ну, пришел после большого мастера Нотр-Дам, что-то не получалось, что-то получалось, но большой успех, полуфинал уже 100%, и есть тут, ну, реальный шанс, то есть 50-50, мне кажется, примерно, на попадание в финал, ну и против них Penn State, команда, которая тоже где-то вот прозябала под Мичиганом и Огайо Стейт, и вот наконец-то в этом расширенном формате плей-офф она в него попала, и попала, и показала, что не зря попала пока что, обыгрывая всех. И для Франклина тоже попытка вот это переломить все эти сложные перипетии там своей карьеры, наконец-то выиграть большие игры, и вот такая вот, ну, предпоследняя большая игра, если все-таки Penn State с национальными чемпионами, так что тут, конечно, такие интереснейшие сторилайны. Ну и к самой игре давай, не знаю, Андрей, как-то перейдем. Я вот не знаю, как будем просто разбивать полуфинал на какие-то нападения, защиту, или просто в целом как-то... Какие у тебя, вот, как вообще думаешь начать превью?
Я думаю, что, в принципе, по сторилайн общий, да, все сказал, что вот Penn State, конечно, не дошли до полуфинала, они молодцы, но все равно они как бы обыграли всех тех, SMU и Boise State, кого и должны обыгрывать. И вот это с Нотр-Дамом первый матч, когда, ну, Penn State вот должны переломить этот нарратив, который их уже много лет преследует, что они как бы обыгрывают всех тех, должны обыгрывать по своему статусу, а вот, так сказать, обыграть равного себе или более сильного у них очень давно не получалось. по сути, наверное, можно даже сказать, с 2016 года, когда была та самая победа, знаменитый апсет Penn State над Ohio State, собственно говоря, последняя на данный момент победа Penn State над Ohio State, потом финал конференции, который Penn State выиграл. Вот, наверное, с того времени у Penn State были победы над Мичиганом после этого, но Мичиган тогда был не так хорош, как в начале вот 2020-х годов. Вот. Ну и Нотр-Дам, соответственно, тоже ситуация команды сложилась, которая тоже, да, в последние годы тоже, по сути, ну да, обыгрывала всех, кого должна. Ну, за исключением там, конечно, и бывали сеты уже даже и во времена Фримана, да, помним, и против Маршалла ужасное домашнее поражение, и в этом году против Северного Иллинойса, да. Но вот именно, вот первая такая победа была над Джорджией, конечно, да, безусловно, в четвертьфинале. Это действительно была большая победа для программы. Но все равно но там, опять же, свои моменты, что, да, Джорджия не играла без стартового квотербека, что Джорджия сейчас все-таки в этом сезоне, она очень сильная команда, но не настолько сильная, как в предыдущие сезоны. Так что все равно какие-то вот такие... Нотр-Дам выиграл, но вот. И поэтому... Поэтому, да, с этой стороны очень интересно будет. Если такой момент, я думаю, согласись, что... Потом, я думаю, мы как-то, может, поглубже разберем матчапы какие-то. Ну, в целом, ожидается, я думаю, что по своей стилистике игра будет схожая с матчем Джорджии и Нотр-Дама в Джорджии, да, Джорджии и Нотр-Дама в четвертьфинале, где футбол будет такой низкорезультатный достаточно, не очень зрелищный. И Total тоже об этом говорит. Там, по-моему, сейчас Total 40, в районе 44-44,5. Так что я думаю, что здесь вот такая будет именно более вязкая игра, и какого-то результативного фейерверка ждать не стоит.
Ну, слушай, если вот так из сторилайнов переходить, может быть, какие-то персонали, обращать внимание на какие-то позиции, слушай, ну, для меня, во-первых, мне кажется, самый такой удивительный сторилайн — это в том, что, во-первых, ну, на мой взгляд, это две абсолютно равные команды, ну, не абсолютно, но очень-очень равные команды, практически, мне кажется, абсолютно во всем, там, ну, что на позиции квотербеков, там, да, что на позиции скилл, в нападении. У обеих команд потрясающая защита, которую, ну, на бумаге даже тяжело сравнить. Ну, просто очень две хороших программы. Но вот для меня главный сторилайн — это то, что вот мы ждем низкорезультативной игры, повторения игры Нотр-Дам против Penn State, ой, Нотр-Дам против, конечно же, Джорджии, а вот в игре Нотр-Дам Penn State мы ждем повторения этого четвертьфинала. Но вот, опять же, мы увидели Penn State в финале конференции. Да, конечно, потом, как показало в четвертьфинал Орегона, что Орегон не все в порядке с защитой, что Орегон в целом от любой команды готов много пропускать. Но Penn State именно сыграл вот такой результативный футбол. И, ну, кажется, что и в этой сезоне и Нотр-Дам показывал такие игры, и показывал, да, и Дрю Алар, и, конечно же, Леонард показывали, что они компетентные квотербеки, которые могут быть, ну, реально результативнее, реально как-то быть более геймчейнджерами, чем просто там, не знаю, двигать мяч по полю еле-еле выносом. И вот для меня, наверное, вот самый такой главный матчап, сторилайн, Андрей, это вот, не знаю, реально эта игра может превратиться не в эту защитную зарубу, а наконец-то это будет дуэль классных нападений, как это ну, я не говорю про перестрелку, но такую результативную игру, там, знаешь, в районе, там, 30-27, чтобы, знаешь, там, ну, командами, там, ну, хотя бы через драйв обменивать тачдаунами, результативными действиями, а чтобы это не был, там, счет, знаешь, там, 6-3 или как это было, там, к половине игры. Вот для меня это вот удивительно, как, по какому сюжету пойдет эта игра, и есть ли, как бы, вариант, что она пойдет интереснее, чем, ну, интереснее для кого какой футбол, интереснее, чем то, что было в четвертьфинале.
Ну, я вот все равно, я сомневаюсь на этот счет. Мне кажется, что вот если переходить от разбирать эти команды уже, то мне кажется, в нападении у них достаточно общие, да, сильные стороны, что и те, и другие в первую очередь сильны своим выносным нападением в этом сезоне. Там у Нотр-Дама, понятно, Джеремай Лав, один из лучших раннинбеков в стране. Играли Леонард тоже своей мобильностью, своими скрэмблами регулярно тоже. Много пользы на выносе Нотр-Даму приносит. И с другой стороны, у Penn State мы видим и дуэт раннинбеков Аллен и Синглтон. Это тоже оба очень классные игроки, очень эффективные игроки. Вот. И, ну и Алар, в принципе, тоже. Он, может быть, не так мобилен, как Леонард, но тоже, в принципе, может и ногами что-то добрать и быть таким кутербэком двойной угрозы. И вот все равно кажется, что действительно эти команды будут действовать именно от своих сильных сторон, то есть от выноса больше. И, соответственно, поэтому я думаю, что и та, и другая команда как бы победит тот, ну, я думаю, что как бы два варианта. Во-первых, ну, у кого больше получится контролировать мяч, и у кого, да, соответственно, будут там длиннее драйвы контролировать ритм игры, у кого больше получится. И, во-вторых, вот в такой, как бы, когда общие сильные стороны, конечно же, будут какие-то X-факторы дополнительные. И понятный план защиты с обеих сторон, что, ну, и те, и другие будут постараться лимитировать вынос друг друга. И, соответственно, я думаю, что очень важно будет тот, у кого все-таки вот ресиверы и пасовая игра в целом окажется более удачной, более эффективной именно в этот вечер. То есть...
Ну, тогда не знаю, Андрей, каком-то превью, может, как перейдем к результату, знаешь, прогнозирование. Если как-то подводить вот для меня какой-то, знаешь, промежуточный итог, ну, для меня вот абсолютно две одинаковые команды. Ну вот даже в последнее время по стилю игры, да, я тоже так говоришь, выйдут X-факторы, и я как бы, ну, наверное, продолжу бить и жаловаться на то, на что жаловался в прошлом подкасте. Я думаю, что в первую очередь в такой борьбе линии физическом противостоянии, на в первую очередь выходит отдых, и я думаю, что для Penn State, команда, которая получилось отдохнуть на два дня больше, это вообще ключевой момент, то, что станет прям, вот это может большим X-фактором стать. И тут будут чуть не восстановившись Нотр-Дам, может быть, там, знаешь, где-то по-физически может в концовке проиграть, и поэтому, ну, наверное, тут для меня вот Penn State, там, вот, знаешь, фавориты в 3 очка в этой игре, ну, не знаю, жду повторения игры Penn State-Джорджия, ой, Нотр-Дам-Джорджия, конечно же, жду повторения такой же игры, зубодробительные эти хиты, очки там будут набираться очень медленно, и да, наверное, какие-то спровоцированные фамблы, перехваты, то, что вот сыграет вообще самую важную роль здесь.
Ну вот я бы еще добавил, да, что вот интересно мне, ну, во-первых, и всем, и, конечно, да, вопрос по Penn State, по защите Абдул Картер, какое его состояние, опять же, в четвертьфинале он по ходу игры выбыл и не вернулся на поле, он все вроде говорит за то, что он будет играть, но, опять же, насколько он будет готов на 100%, это, конечно, будет во многом зависеть уровень давления, который Front 7 Penn State сможет оказывать на онлайн Нотр-Дам, и как будет противодействовать выносной игре Fighting Irish. Ну и с обратной стороны, как бы мы хвалим защиту Нотр-Дама очень сильно, что, опять же, у них очень много потерь важнейших исполнителей по ходу сезона, а все равно Нотр-Дам в защите играет на отличнейшем уровне, показывает глубину. Но все равно, если честно, ну, будем честны, что, может быть, нападение Penn State в этом плей-офф как-то не впечатляет какими-то там супер яркими моментами, большим количеством набранных очков, но все равно, я думаю, нападение Penn State в своем нынешнем виде, оно лучше, чем нападение и Индианы, и нападение Джорджии с резервным квотербеком, то уж точно. Вот поэтому для Нотр-Дама, вот для их защиты, это будет самое серьезное испытание для... ну, для них и в этом плей-офф, соответственно, тоже. Вот, и поэтому, кстати, Нотр-Дам у букмекеров фаворит, 2,5 очка, что очень меня, не то чтобы меня удивляет, но немножко удивляет. И если выбирать победителя, то я все-таки предпочту именно Penn State, потому что мне кажется, что Penn State своей защитой сможет и точно доставит много трудностей нападению Нотр-Дама. А если смотреть в обратную сторону, то да, может быть, опять нападение Penn State не покажет что-то опять, выдающиеся против такой защиты, но я думаю, что Penn State все равно вынос так или иначе в этом плей-офф работает хорошо, и так или иначе и Аллен, и Синглтон какие-то моменты оформят хорошие, и плюс, опять же, я думаю, что Уоррен и как принимающий, да, и Алар, я думаю, все-таки, да, они как-то найдут моменты, то есть как-то, мне кажется, все равно у Penn State больше вариантов, опций разнообразить свое нападение, если это будет необходимо, чем у Нотр-Дама. Поэтому я тут склоняюсь больше к Нитани Лайонс, несмотря на то, что, да, букмекеры думают обратно. И, ну, думаю, что фактор отдыха, наверное, тоже, вот как про который ты сказал, тоже такой еще один плюсик в сторону Penn State.
Ну и давай ко второму полуфиналу перейдем, который ожидается, наверное, более веселым, результативным. Но из интересного, ожидаем ли мы там уверенной победы одной из команд или нет, тоже будет борьба. Но в них, да, во втором полуфинале встречается Техас против Огайо Стейт. И мне кажется, если какие-то сторилайны разложить, то, ну, по Огайо Стейт все понятно. Команда, которая в целом там заходила одним из главных фаворитов, в целом очень хорошо прошла регулярку, обыгрывала всех и подошла к The Game, там, огромным фаворитом, и все там уже ждали в финале конференции, но они проиграли Мичигану. Конечно, началась очередная критика, да, от Дэя, возникло множество вопросов к нему, там уже никто не верил, но после этого Огайо Стейт прям очень красиво и уверенно обыграли две крепкие команды Теннесси и Орегон, и на таком хайпе залетает в этот полуфинал. С другой стороны, Техас. Техас – команда, которую, если так разбирать сезон, да, то, о чем мы много говорили, что какими-то сильными соперниками в СЭК они особо не встречались. Две игры против Джорджии они проиграли, причем проиграли довольно неуверенно, и в том числе запасному кутербэку Джорджии проиграли финал конференции. Наверное, их самая качественная победа – это победа на последней линии Техаса А&М, но, опять же, по Техасу А&М множество и множество вопросов. И как бы на таком даунгрейде они заходят, такой чуть ли не отдав, чудом выиграв четвертьфинал против Аризона Стейт, которую, откровенно говоря, должны были сначала выигрывать, потом должны были проиграть. И вот, конечно, все это говорит, как ты знаешь, все о том, что вот одна команда сейчас в огне, а другая команда, ну, не может нащупать на этом огне. Ну и вот такие вот сторилайны. Ну а дальше, не знаю, Андрей, по сторилайнам, наверное, и, наверное, чуть-чуть как разбери. Давай по нападениям. Вот ради интереса, мне кажется, нападение все-таки очень много за последние дни я читал про Юверса, там вот статьи на ИСПЕНе хайповые про то, как там средний, там, как он там стал из середняка, и как Техас там в этом году стал из середняка в одним из главных контендеров. Но вот честно, ну, как будто бы нападение Техаса все равно весь сезон на каком-то запредельном уровне играет. То есть это качественная, хорошая игра, но там, знаешь, такой хайп, ну, прям видно, что это кликбейт для перед полуфиналами, просто чтобы люди как бы почитали, посмотрели игру, но в целом все-таки Юверс может, знаешь, откуда-то с антресоли свой талант достать прям, чтобы, ну, что-то нереальное показать против Огайо Стейт.
Ну, для Юверса это будет принципиальная игра, он же рекорд Огайо Стейт был в итоге, как бы, из-за того, что он не смог закрепиться, потому что там кто был квотербеком-то у Огайо Стейта в то время? А, Сиджей Страуд, по-моему, уже был. Вот, когда Юрс сюда приходил, и как бы ему места не досталось, и, соответственно, пришлось ему трансфернуться в Техас, где он, собственно говоря, и сделал себе карьеру в студенческом футболе, превратился в одну из главных звезд. А для него это, безусловно, будет особенная игра. Ну, весь сезон, как будто, кроме начала, наверное, сезона, нападение Техаса чуть underachieved, что вот смотришь на бумаге, Юверс один из самых опытных и лучших квотербеков колледж-футбола. Принимающие у них там тоже супер талантливые, и они один из лучших корпусов в колледж-футболе. Олайн, возможно, лучшая в колледж-футболе. Вынос тоже, в принципе, считался достаточно эффективным. И вот ты смотришь на сезон, в итоге Юверс, там, конечно, проблемы со здоровьем повлияли, безусловно, что Юверс, ну, в этом сезоне играет не так хорошо, как в прошлом сезоне. И вот насчет Юверса, кстати, очень много вопросов. Ну, как бы, если Техас проиграет, пойдет ли он на драфт или еще будет... У него есть еще один сезон доступности для студенческого футбола, но я думаю, что в Техасе уже понятно, очевидно, что с следующего года ставка будет делаться на Арча Мэннинга, уже пора. И вот будет ли Юрс на трансферном портале, будет ли он на драфте, то есть это для него тоже такой очень важный момент. И как бы вот как раз вот если он хочет выходить на драфт уже сейчас, и то вот как раз этот матчап против такой защиты, он должен себя проявлять с лучшей стороны перед скаутами многочисленными, что вот он, в принципе, уже готов. Вот. Ну, поэтому, ну, Техас в целом по нападению, да, мы привыкли к большей стабильности. Вот там Саркисян всегда придумает что-то интересное. В итоге по сезону мы это видели нечасто. Если говорить про обратную сторону, про нападение Ohio State, ну, как бы вы видели, как бы две игры плей-офф. Понятное дело, что вот нападение там сыграло так, как должно играть, и, в принципе, набор таланта там весь выстрелил, когда нужно, и, ну, это был какой-то космический уровень, что против Теннесси, что против Орегона, и как бы до сих пор никто не может понять, что это был за геймплан против Мичигана, почему нужно было играть именно в такой выносной силовый футбол, почему нужно было играть... от сильных сторон соперника, а не от своих сильных сторон, как бы к Чипу Келли, к Райану Дэю. Все еще вопросы, я думаю, у всех, я думаю, никто никогда не поймет в своей жизни вообще, что это было. Вот. Но справедливости ради, опять же, стоит отдать должное и Дэю, и Чипу Келли, что вот на плей-офф они выложили вот тот арсенал, который должны были играть максимально агрессивно, и как бы это помогло пройти очень легко первые два раунда. Получится ли у Ohio State третий раз подряд сыграть так же круто в нападении против защиты Техаса? У меня есть сомнения. Я думаю, что защита Техаса в состоянии, так сказать, чуть-чуть опустить нападение Ohio State с небес на землю. Вот. Есть много вопросов именно против пассового нападения Ohio State, как Техас будет себя показывать, потому что мы видели, например, игру против Клемсона, где у Клемсона на пасе, особенно во второй половине, очень много чего получалось, и, ну, при всем уважении к Клемсону, как бы, там уровень таланта, который есть у него, и уровень таланта, который сейчас есть у Ohio State, это разные вещи, и как Техас будет противодействовать Джеремайю Смиту и Мэку Агбуке, это очень большой знак вопроса, но как может Техас затормозить нападение Ohio State? Я думаю, что именно вот на линиях, что D-line Техаса – это, наверное, их, возможно, самый сильный юнит прямо сейчас, который, ну, больше всего, наверное, болельщики Longhorns могут доверять. И вот нападение Ohio State, с другой стороны, которая здорово сыграла в двух предыдущих играх, но все равно, опять же, это не RAF, как мы знаем, там… Опять же, да, на двух позициях в центр и левого гарда играют не основные игроки. Как бы это никак не повлияло против Теннесси, против Орегона, но повлияет ли против Техаса? Может повлиять. И вот если как-то Техасу удастся вот на линиях выигрывать свои матчапы, если удастся благодаря этому там чуть лимитировать вынос Ohio State и ставить Ховарда в какие-то там не самые приятные условия для принятия решений и так далее, то у Техаса будут какие-то шансы. Я думаю, что вот, но и опять же, с другой стороны, надо смотреть, как Техас и Юерс в целом, да, своим нападением тоже на линиях. Онлайн Техаса тоже все очень хвалят, но мы видели, вот когда против них суперэлитная защита, наполненная качественным талантом, как против Джорджии, то это онлайн себя не так хорошо показывал. И вот и сможет ли онлайн Техаса лимитировать давление на Юерса, это тоже такой знак вопроса. И если сможет, то игра может быть очень конкурентная. И как бы Техаса есть ресурсы в любом случае, конечно, бороться практически, можно даже сказать, на равных с Ohio State. Другой вопрос, опять же, получится эти ресурсы мобилизовать в нужный момент. Ну и о чем мы постоянно говорим, сможет ли Техас сыграть на своем максимальном уровне все четыре четверти, а не там не две, не три, как это было часто по ходу сезона?
Ну, То есть, если сравнивать эту игру, давай, с предыдущим полуфиналом Penn State Notre Dame, можно ли сказать, что тут тоже как будто бы играют две одинаковых по силе команды, так же, как и в первом полуфинале, или все-таки нет, думаешь?
Ну, исходя из нынешнего нынешних состояния команд, то я думаю, если мы как бы просто на бумаге положим ростеры и будем их сравнивать, то, наверное, я думаю, что у Ohio State есть преимущество, но незначительное, но как будто вот в уровне игры, вот то, что мы видим на последние две недели, то, конечно, Ohio State сейчас в заметно лучшем состоянии, чем Техас, и поэтому и Ohio State фавориты. Сейчас, правда, в 5,5 очков, но выводили их так, по-моему, как в тачдаун фаворитами. Вот. Я думаю, что от этой игры точно надо ждать более высокой результативности, чем от первого полуфинала. Там тотал порядка, по-моему, 54, я смотрел. Вот. Ну, то есть мне вот, как я думаю, что Ohio State все равно очки сможет набирать. Я не думаю, что не в таком количестве, как против Орегона и Теннесси, но очков под 30 они могут набрать, я думаю, вполне. Даже против такой сильной защиты. А вот сможет ли Техас вот тоже так же своим нападением уверенно проходить поле и набирать очки? Вот, вот в этом, конечно, наверное, главный вопрос относительно того, будет ли эта игра конкурентная. Я читал много всяких превью, и где-то, да, там говорили, что вот это будет супер матчап, а кто-то вообще в Техас не верит, особенно после такого неубедительного перформанса в четвертьфинале против Arizona State. Ну вот, вы с Arizona State-то еле справились, а сейчас против вас выходит самая горячая команда в нации, и самым сильным ростером все-таки в нации попытаетесь, и как вы будете их останавливать. То есть я бы, конечно, совсем Техас не списывал, безусловно. Не знаю, будет ли фактор того, что игра будет проходить в Арлингтоне, то есть это можно сказать, что преимущество своего поля будет, ну, небольшое у Техаса, я думаю, болельщиков будет чуть больше у Longhorns. Будет ли это фактором, я не знаю, но совсем Техас я бы недооценил. Но если переходить к прогнозам, я все-таки думаю, что, опять же, Ohio State, я думаю, так сильно такого разноса от них ждать очередного не стоит. Я думаю, что игра будет такая более конкурентная должна быть, но я все-таки думаю, что Buckeyes, у них больше ресурсов в целом все равно, и как будто команда вот в нужный момент мобилизовалась и сейчас выглядит предпочтительнее, чем Техас.
Ну, я, наверное, тоже соглашусь, что для меня Ohio State выглядит предпочтительней, но, опять же, давай повторимся, наверное, то, о чем мы говорим, и я думаю, от чего вообще выведена такая букмекерская фора, и то, от чего вообще все эти превью пишутся, потому что все берут, да, какой-то срез команд за последнее время, и да, все это основано просто на том, что мы видели в прошлых играх. Но, опять же, это все-таки в спорт, и в том числе колледж спорта, игра, знаешь, она будет отдельно взятая. Понятное дело, она практически никак не будет зависеть от того, что происходило последние там 3-4 недели, месяц. Но все-таки, да, просто Ohio State выглядит горячее, поэтому мы выводим их тоже небольшими фаворитами. И знаешь, вот последний, наверное, вопрос, который хотел задать, ну, Total довольно приличный, ждем результативную игру, но вот как ты считаешь, ну, прям сверхрезультативная игра, но там больше, в районе 60 очков. Для кого она выгоднее? Просто по ощущениям, что если там, знаешь, тотал больше, то как будто бы Ohio State, скорее всего, выиграет. Если тотал меньше, то как будто бы у Техаса шансов больше. Или все-таки ты думаешь не так, что Техас в перестрелке тоже может как-то, что какие-то поиметь успехи?
Ну, если, грубо говоря, игра будет похожа на то, что, например, была игра... Какой была игра Орегона Ohio State в регулярном чемпионате, где, в принципе, оба нападения здорово играли, там по 1000 ярдов суммарно набрали, то ну, мы видели, что если подобрать правильный матчап и правильный геймплан, то вот у Ohio State они могут быть уязвимы против бигплеев, и их защитой можно разбирать. Другое дело, что это было всего лишь один раз в этом сезоне, и другого такого плохого перформанса от Ohio State в защите больше и не было. Там, конечно, стоит отдать должное Джиму Ноусу, защитному координатору, который, в принципе, пофиксил эти проблемы, особенно ну, в контексте вот того, что мы видели против Орегона в регулярке и то, что мы видели против Орегона в четвертьфинале. Вот я думаю, что, мне кажется, не знаю, как-то сложно сравнивать. Кажется, что у Агарит ресурсы есть и там, и в низовой игре победить, и в верховой. Ну и у Техаса, в принципе, если как бы их нападение поймает действительно сумасшедший какой-то ритм, то почему бы и нет? У Техаса действительно во всех линиях тоже очень талантливые игроки. Так что, не знаю, как-то вот у меня, мне кажется, независимо от итогов, независимо от того, как пошла игра, мне кажется, в любую сторону это может все развернуться. Главное, чтобы, опять же, ну вот Техасу, вот, мне кажется, я думаю, что Огайо Стейт, опять же, тоже сразу постарается сыграть агрессивно в нападении, вот как было в предыдущих играх. Главное, чтобы для Техаса, чтобы им нужно пытаться сразу реагировать на это и пытаться как-то, ну, сделать так, чтобы этот агрессивный геймплан не сработал, и б, чтобы, ну, их, у них самих нападений, в принципе, тоже все начало сразу получаться. И, как бы, и опять же, да, о чем ты говоришь, что эта игра действительно в вакууме, нужно воспринимать во многом, потому что как бы, у нас новый формат плей-офф, не забываем про это, и все-таки при всем таланте и той, и другой команды, и если говорить даже в контексте Огайо Стейт больше, что да, они здорово провели две игры, но как бы из-за того, что это новый формат, видели, а могут ли студенческие команды на таком-то предельном уровне сыграть 3 или 4 игры подряд. Вот. У нас будет возможность первый раз в нынешнем формате плей-офф.
Давай, да, Андрей, заканчивая, парочку вопросов тебе задам, вот интересных, как по мне, даже таким сторонним слушателем, ты-то, конечно, болельщик Огайо Стейт, понятное дело, что мы спрогнозировали уже, ну, по факту, финал, да, Огайо Стейт, Пенн Стейт, ну, отдавая небольшое, да, преимущество Пенн Стейт, и, ну, наверное, чуть большее преимущество Огайо Стейт, мы прогнозируем финал Огайо Стейт, Пенн Стейт, да, очередной матчап Биг Тен, и интересно, конечно, как будто бы Франклин против, в очередной раз против Огайо Стейт, и вот теперь, наверное, самая большая, в таком случае была бы для него игра, которую ему нужно выиграть. Ну, давай так вот, если в вакуум берем, вопрос номер один. Как ты считаешь, вот если все-таки брать финал для Огайо Стейт, какого ты соперника им больше хотел бы в финале, ну, который казался бы чуть попроще?
Нотр-Дам, я думаю. Кажется, что все-таки ресурсов в целом... Ресурсы Нотр-Дама в целом более ограничены, мне кажется. Даже стилистически Нотр-Дам, Пенн Стейт — это очень похожие команды.
Ну, давай второй вопрос. Понятное дело, что понятно, за какую команду ты болеешь и какую команду ты бы хотел увидеть чемпионом. Но давай, если мы убираем Бакайс, и все-таки как бы у тебя была бы возможность выбрать у кого-то из трех, кто станет чемпионом, кого бы ты выбрал из этих трех, такие как бы, да, сторилайны. То есть ты бы выбрал бы Фримана, такого молодого, классного тренера, современного, в Нотр-Даме. Нотр-Дам, команда, которая давно не выигрывала. Техас, такой после странных времен, после Чарли там Стронгов, после всех этих неудач, Сарк, да, коуч Сарк, который там был героем всяких мемов с этими бухачами на тренировках и прочим, человек, который, знаешь, вырос как Феникс, или вот Пенн Стейт, команда, которая, ну, всегда когда была номером 3 в Биг Тен, и вот наконец-то они смогли прервать, и Франклин наконец-то вот привел этот Пенн Стейт. Сколько там, 11-12 лет он уже работает в Пенн Стейт, да, после, в принципе, после паттерна. Наконец-то смог Пенн Стейт после того ужасного скандала привести к национальному чемпионству. Вот какая из этих трех историй, как будто бы кажется, вот такая, знаешь, самая интересная была бы?
И, ну, и все истории по-своему интересны, конечно, но если... мне кажется, грубо говоря... Тренер, который я хотел бы, чтобы выиграл в первую очередь, я думаю, что это все-таки Сарк. Мне кажется, своей работой как-то он, как бы, если, грубо говоря, расставлять вот этих трех тренеров, Сарка, Фримана и Франклина, вот, как бы, чья очередь пришла выиграть национальный чемпионство, так сказать, по наследию, которому они оставили в студенческом футболе, то я бы все-таки номер один Сарк здесь поставил. Но если выбрать команду, то я бы выбрал Нотр-Дам все равно, потому что, ну, как бы, не то, что я хейчу Пенн Стейт, вообще, как бы, никакого хейта у меня к ним нет, но все равно это, как бы, принципиальный соперник для Бакайс, я тут все-таки, наверное, чуть не объективен, хотя выбираю Пенн Стейт как победителя полуфинала, но вот Нотр-Дам все равно, как бы, именно в контексте этого сезона, мне кажется, самая интересная история будет, потому что как бы на второй неделе команда достигла абсолютнейшего дна, проиграв и Северному Иллинойсу, и все их уже как будто списали, и все на этом. А как бы оттолкнуться так от поражения от Северного Иллинойса до национального чемпионства за несколько месяцев, это прям очень большое, просто нереально какой-то будет скачок. И это, кстати, покажет, вот мы, наверное, не так много говорили, ну, мы хвалили Фримана, безусловно, по сезону, но вот как будто что вот, если выбирать вот этих трех тренеров, опять же, то как будто вот за этот сезон именно Фриман больше всех спрогрессировал именно по управлению команды, по гейм-менеджменту, по ходу игр. Так что вот если выбирать из как бы трех за пределами Ohio State, то я выбираю Нотр-Дам. А у тебя что?
Ну, я, наверное, соглашусь, да, и по тренеру, и по команде. Ну, Нотр-Дам — это всегда и классная история, да, команда, вот эта независимость, но, откровенно говоря, их все последние, там, за много лет уже попадания в полуфинал, их было немного, но они, конечно, оканчивались полнейшим фиаско. Был там, если я правильно помню, один финал, даже ковидный. Я уже, честно говоря, запутался. Но Нотр-Дам проигрывает постоянно. И когда там в БЦС, помню, попали они.
С Алабамой, да.
С Алабамой. Да, там был полнейший блоуаут, который к перерыву стало понятно, как сейчас помню, ту игру. Там я так включал, помню, с такими надеждами, что вот Нотр-Дам. И вот это вопрос про то, что вот Нотр-Дам, им всегда было тяжело подать в плей-офф. И, ну, победа Нотр-Дама, наверное, еще и такое ключевое, наверное, нам покажет. Ну, она ничего не изменит, но, знаешь, такое, я думаю, что интересные эти разговоры будут на тему того, что, посмотрите, Нотр-Дам, команда, ну, там, да, прошла сезон с одним поражением. Да, поражение ужасное, но у них даже нет возможности, да, там, из особенностей попасть на боевик. Но они, смотрите, в итоге вот взяли и прошли весь сезон, будучи независимой командой, и выиграли. Ну, может быть, они реально были неплохой командой, может быть, мы, там, знаешь, ну, как-то то, о чем ты говоришь, ну, все говорят уже, наверное, да, что немножко систем боевиков менять. Возможно, это как-то, слушай, реально что-то изменит. Ну, как минимум, это просто будет прикольная история. Ну, а так, что, слушай, ну, давай, наверное, то, о чем я тоже написал в чате, что есть вероятность, что в этом году национальным чемпионом команда станет, которая провела 17 игр. Это, конечно, космос. Это просто уже не просто студенческий сезон, это уже полноценный профессиональный сезон. Ну, понятное дело, что там уже спортсмены сами оплачиваются, но все-таки, насколько уже глубина сезона сейчас выходит на первый план, это, конечно, тоже такой, тоже сторилайн.
Да, и может быть сторилайн, что как наш любимый Пол Файнбаум сказал, продолжил, сказал, что если это будет, если будет финал Ohio State Penn State, то есть финал в общем Big Ten, это может сильно повлиять на ландшафт студенческого футбола в том, ну, понятное дело, что как бы он говорит с позиции SEC, как бы все еще считает, я думаю, что SEC это доминирующая конференция, но как бы, как мы понимаем, что высока вероятность, что второй год подряд у нас команды SEC не то что национальным чемпионом не будет, а даже, может быть, и в финале не будет. Это тоже такой интересный момент, который, может быть, мы даже как-то подробнее обсудим в каком-нибудь постсезонном подкасте, когда будем такие большие итоги сезона подводить, и там вообще о чем, что мы поняли по этому сезону, который, ну, очевидно, открыл какую-то новую главу в эре студенческого футбола.
Да. Ну, кстати, давай еще закончим. Тебе быстрая мысль тоже озвучит интересную, что по ходу, по-моему, игры Джорджии, да, рассказали про какого-то спортсмена, который успел выйти на трансферный портал, а потом перед четвертьфиналом с трансферного портала уйти и сыграть в четвертьфинале. И там комментаторы типа сказали, вот это типа вот такие времена мы живем. Но мне что понравилось, что на ESPN я смотрел боулы, что везде, слушай, что как ругали все комментаторы эту систему, да, то, что мы уже обсудили, что вот этого трансферного портала перед боулами, ее вообще ругают все, ее ругают там все на ESPN. Я, слушай, есть надежда, что это, знаешь, тоже, что все это, этот расширенный плей-офф и то, как вообще видно, что некоторым командам сколько игр надо проводить, конечно, знаешь, что это и это как бы очень станет очень быстрый, знаешь, очень быстро изменится это, очень хотелось.
Да, но с другой стороны, опять же, там много вопросов, опять же, по академическим моментом. То есть некоторые говорят, что да, круто, что у нас надо, безусловно, переносить как бы трансферный портал на постсезонье уже. Но некоторые вот говорят, что вот из-за этого тоже большая проблема может быть из-за того, что сезон очень сильно расширяется, и что как бы, финал в этом году будет 20 января, это очень поздно, все говорят, для студентов. И поэтому, что как бы идеально было бы, если бы финал был где-то вот в первых числах января, ну как был там раньше, по сути. Да, до 10 января, скажем так, вот, и тогда можно было бы как-то сделать, но тогда, наверное, пришлось бы сдвигать сезон начала в август куда-то, так что очень много всяких организационных вопросов, надеюсь, они это все решат, пока что мы все-таки, у нас вот осталось 3 года до конца сезона, и надеемся, что мы как бы получим максимальное удовольствие от них, а что будет и так далее, чего надо ждать, это, думаю, уже потом обсудим подробно.
Да, поэтому, думаю, где-то через недельку мы услышимся с итогами полуфиналов и, ну, не знаю, с превью финала, но в любом случае, я думаю, что это потрясающие полуфиналы будут, и хотелось бы прям нереальных, возможно, даже получить две абсолютно разные по наполненности, по результативности игры, но самое главное, что обе игры были бы какие-нибудь прям роскошными, с хорошими концовками.
Да, ну, последние, если старый формат вспоминать, то последние 2 года полуфиналы удавались. Прям что ты помнишь, там Мичиган TCU, что Джорджия Огайо Стейт 2 года назад, что до этого, что точнее в прошлом году и Мичиган Алабама, и Техас Вашингтон. Так что надеемся, да, что эта традиция, что у нас будет конкурентных 2 полуфинала, она продолжится и уже как бы в новом формате плей-офф. Так, ну... Тогда я думаю, что да, будем прощаться. Опять же, услышимся уже после полуфиналов. Не знаю, может, в конце этой недели, может, в начале следующей, да, уже подведем итоги. Также еще, наверное, скажем, что обязательно, если вы еще не проголосовали за четвертьфиналы туалетного кубка, который в самом разгаре, да, то обязательно это сделайте. Опять же, и в телеграм-канале, и в чате, да, тоже репостили, проводится голосование, так что обязательно голосуйте, а в следующем выпуске мы подведем итоги еще и четвертьфиналов туалетного кубка, да, пока, всем счастливо и всем пока.